Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Русь сидящая. Грядет новая волна заключенных, и это не пятая колонна. И круглый стол «Кавказский перекресток», в котором речь пойдет о легкости ведения бизнеса и коммерческом климате в странах Южного Кавказа. Эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Доктор-офтальмолог Наталья Ступакова живет с двумя детьми, кошками и собаками в подмосковном Голицыне. А ее муж вот уже 3 года живет за решеткой. И пробудет он там еще 2 года. В январе 13-го на семью обрушилось еще одно несчастье – сгорел дом. Строиться заново помогали самые разные люди. Проект был назван «Настоящий дом-2». Я цитирую статью на сайте Planeta.ru. Это проект некоммерческого фонда «Русь сидящая», который существует с 2011 года и помогает семьям, у которых сидит кормилец. В условиях экономического кризиса те, кто живет бедно, очень скоро станут просто нищими, поэтому наша задача – поддержать людей, которые лишились всякой защиты, говорится в заявлении фонда. Для этой женщины, для врача Натальи Ступаковой, собрали 442 тысячи рублей. Исполнительный директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова рядом со мной в студии «Радио Свобода» в Праге. Ольга, вы предупреждаете на сайте «Руси», адрес zekov.net, что грядет новая волна заключенных. И этими людьми, которые будут преследоваться с помощью созданной в стране системы следствия и судопроизводства, не будут люди из так называемой пятой колонны, то есть не будут те, кто противостоит режиму по политическим мотивам. Тогда кто это будет?
Здесь мы совершенно согласны с экономистом Сергеем Гуриевым, который теперь вынужден жить за границей. Он как раз попал под громкое дело прошлого года, под разгром экспертного сообщества. Это был очень важный процесс. У нас теперь нет независимой и серьезной экспертизы. Осталось только что-то такое, какие-то кремлевские неинтересные вещи. Но с тех пор мы почти не слышим, например, Тамару Морщикову, очень уважаемого эксперта. Стало труднее слышать многих людей, работавших, например, в Высшей школе экономики, которые были вынуждены уехать из России в самые разные страны. Особенно это касалось как раз правовой составляющей. Но это было дело прошлого года. Я думаю, что в ближайшем будущем состоится несколько очень интересных процессов. Обратите внимание, все-таки я думаю, что событие развивается так, что мы будем смотреть на дело Евтушенкова Владимира, как на, может быть, первую ласточку этого процесса, когда, ну, вы знаете, мы проходили это в сталинское время, когда Ежов сажает Ягоду, дальше приходит Берия, сажает всех, потом сажают Берию. Да, мы все это проходили. К сожалению, совсем недавно оказалось, что дело УБЭП, очень известное дело генерала Сугробова, генерала Колесникова, напрямую связано с делом Евтушенкова. И именно Евтушенков пытался говорить с бывшим президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, используя как раз силовые методы и двух генералов, Колесникова и Сугробова. Мне не нравится слово «разоблачение», с посадкой и сменой элит в МВД этих двух генералов, это же оружие повернулось против Евтушенкова. И я думаю, что, к сожалению, здесь он первый, но он не последний в этой плеяде.
Знаете, Евтушенкова уже сравнивали и с Ходорковским, с одной стороны, и с Магнитским, с другой стороны. Нет. Давайте поясним, в чем отличие здесь. Почему вы говорите, что он первый?
Вы знаете, он свой. Ходорковский, впрочем, тоже был своим. Он лоялен. Ходорковский не был лояльным до конца. Он всегда демонстрировал какую-то независимость, какие-то степени независимости. Но Евтушенков ничего не делал без согласования и высочайшего соизволения. Все-таки версия о том, что Евтушенков не просто приватизировал Башнефть, ему разрешили это сделать, а он сделал это по просьбе президента, эту версию никто не отменял. И есть очень много данных, которые об этом свидетельствуют, что действительно так. Его попросили, он сделал. Я думаю, что мы сейчас увидим процессы очень похожие. Посмотрите, совсем недавно в Риме был арестован глава Росграницы господин Безделов. Уж такой свой. Я не знаю, кто уж ближе к телу, разве что Сечин. Росграница, это же, с одной стороны, ФСБ, это любимое детище и генерала Прончева Владимира Егоровича, тогда очень давно первого зама, которого очень быстро сейчас убрали на пенсию, в 60 лет он возглавил общество «Динамо». Но это какой постельничий может быть ближе? Посмотрим сейчас, что будет с делом Безделова, надо научиться это говорить, с делом этого господина, потому что там связана с этим делом, например, и очень большая ветка видных работников РЖД, потому что речь шла о пограничном пункте «Адлер». Это совместная стройка, совместное детище, с одной стороны, ФСБ, это погранслужба, а с другой стороны, РЖД, потому что это железнодорожный пограничный пункт. И до сих пор брали по этому делу стрелочников. Стрелочников, вы знаете, которым вменяются растраты там, 50 тысяч рублей, 70 тысяч рублей. И никто не ходил ни в ФСБ, ни в РЖД. Вот с арестом Безделова посмотрим, как будут развиваться события. Я, правда, не очень хорошо понимаю, пока это Италия без Берлускони так отвязалась, то вилла Ротенберга, то теперь Безделов. Или все-таки эта тенденция, нам Безделова России придется как-то забирать и как-то объяснять, что происходит, он будет говорить. А если он будет говорить, тогда в РЖД я советую приготовиться людям, связанным с очень известным и влиятельным зампредом по фамилии Тони. А в ФСБ я советую приготовиться всем, кто был связан с этим проектом «Росграница», то есть бывших подчиненных Владимира Егоровича Прончева. И я думаю, что таких случаев и более вопиющих будет много. Я очень опасаюсь за Грефа Германа Оскаровича, поскольку он, мало того, что в последнее время не может попасть к президенту, как он сам публично говорит, не может возить, как он сам публично говорит, опять же, не менее публично, он выражает, мягко говоря, озабоченность происходящим в стране, смены курса, силовиками и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, кто-то обиделся и всегда ему это припомнит. Слушайте, а найти в Сбербанке недостачу, как мы сами с вами, ну, просто можем себе представить, ну, легко. Или сделать Грефа главным вредителем в обрушении рубля, например. Ну, почему нет? Ну, почему нет? Публике понравится.
Ну, слушайте, это называется «пошли по своим», да, как вы сами говорите?
Пошли по своим, потому что мы не очень интересны, с нас как-то и взять нечего. Во-первых, мы, конечно, не представляем собой никакую кормовую базу. То есть никто из нас не то, что там не дает взятки, а...
Мы это так называемая пятая колонна.
Пятая колонна, да. Нас можно разорить дотла, и не получится даже на приличную взятку, в общем, не соберем, во-первых. Во-вторых, ну что это за враги? Ну, слушайте, если Шендерович с Рубинштейном способны опрокинуть страну, курс рубля, сдать военные базы американцам, европейцам, да, кому угодно, то есть какие-то могущественные люди. Боюсь. Ну, как-то неудобно показывать таких могущественных врагов, да, которые могут заниматься такой патронной деятельностью. Все-таки, понимаете, наши-то выросшие из вполне себе известного гнезда, из сталинского, да, совершенно понятно, что враг должен быть мощным. Уж если так отравили Горького, ну как-то вот так.
Ну, вы знаете, с Кирова. Другой стороны, я бы с вами поспорила, потому что такие процессы, их удобно использовать, их можно показать народу и сказать, вот мы боремся с коррупцией, вот мы боремся с
поэтому
отмыванием
сажаем Навального.
Денег. Ну и поэтому вот сажаем своих, да, условно говоря. С другой стороны, вот мне кажется, все-таки более знаковым было дело Магнитского, которое стало известным только благодаря тому, что Уильям Браудер вот смог развить такую кампанию в прессе. Сколько таких магнитских еще в России есть и может быть?
Таких магнитских может быть сколько угодно много, к сожалению, посажено. Но вот смотрите, есть статистика. По любым данным, по данным адвокатам, по данным ЕСПЧ, в России сидит 30% заведомо неправосудно осужденных людей. То есть это порядка 150 тысяч в год. Без вины люди попадают на несколько лет в тюрьму. Может быть, на 10 лет, может быть, на 15 лет. Да, заведомо неправосудные приговоры. Из них очень большая часть сидит просто потому, что где-то конкуренты перешли дорогу, заказали. Да, какой-то был заказ. Кого-то из социальной ненависти, кого-то по ошибке суда. Да, то есть не все эти люди борцы, как не был и Магнитским борцом. Но если любой из них начнет бороться, то есть шанс превратиться, конечно, во вторую Магнитскую. Люди это понимают. Люди это прекрасно понимают. Что как только ты поднимаешь голову в тюрьме и начинаешь бороться, тут же становишься вторым Магнитским. Есть шанс. Потому что любой из людей, обладающих информацией, за которую в том числе он сидит, может пострадать. Вот сегодняшний совсем свежий пример. Пример ростовского журналиста Александра Толмачева. Он сегодня получил 9 лет строгого режима по статье «Вымогательство». Ну, что журналист может вымогать, можно себе представить, но я достаточно хорошо знаю это дело. Пожилой человек, бывший на всех войнах, награжденный, имеет государственные награды. Вот он делает, стал свою газету в Ростове. И схлестнулся, начал делать расследование за расследованием с судами Ростовской области. И, собственно, и все. То есть настолько очевидное дело, когда сын следователя пошел, написал заявление на него, он 3 года сидит в СИЗО, уже умер глава ростовского суда буквально несколько дней назад, а сегодня вот приговор. Причем выносится приговор Кущевским судом, и та самая судья, которая оправдала участников банды Цапка, она дает журналисту 9 лет вот, строгого режима. Он умрет. Он, конечно же, умрет. Это пожилой человек с букетом болезней. То есть это смертный приговор. Она его подписывает в зале суда. Какой опасной информации обладает Александр Толмачев? Тоже понятно, да, судейское сообщество. Это то, чем он занимался последние несколько лет. Он разоблачал и рассказывал последовательно о ситуации в судейском сообществе Юга России. То, что он может рассказать, то, что он рассказал, конечно, это очень опасно.
Какие есть еще вопиющие случаи? Вот вы привели последний из того, что вам наиболее запомнилось в последнее время.
Ну, вы знаете, вопиющих случаев просто не перечислить. Каждый случай, вы знаете, я все время думаю, я уже столько лет думаю, что вот пришло дело, ну, не может такого быть. Вот, наверное, это самое страшное, что может с нами случиться. И приходит следующее дело, и страшнее все, и страшнее, и страшнее. Есть, правда, и веселенькие дела.
Вот это одно веселенькое, хорошо.
Веселенькое дело у меня есть из Ногинска. Вообще, подмосковный город Ногинск, на него стоит обратить внимание. У меня такое ощущение, что там что-то такое вызревает. Последний, наверное, месяц приходят какие-то вот десятки, если уже не сотни дел, таких вот забавных из Ногинска. Просто забавных. Понятно, что люди страдают, но это не страшно и опасно. Достаточно известная в интернет-сообществе девушка, юрист, вот недавно написала, что уголовное дело против ее мамы возбудили, потому что оказалось, что в ее квартире она прописала незаконно там 5000 нелегальных гастарбайтеров. Ну, то есть, конечно, мама ни сном, ни духом и так далее. Это проделки паспортного стола. Маме на самом деле ничего особо не грозит, но так вот показатель. Так вот, Ногинское дело. Просто это Виторио де Сика, дело о похитителях велосипедов. Поссорилась семья. Кто кому там не разобраться, но членом семьи был достаточно ушлый милицейский осведомитель. И он, то есть официально, да, штатный осведомитель. И он написал заявление, что у него украли 5500 велосипедов. Совершенно понятно, что украсть 5500 велосипедов – это 10 фур. Собственно, речь шла о том, что один из родственников должен оплатить иск, он в любом случае проигрывает и отдает дом, за который идет борьба. Там, в общем, знаете, такая вот
бытовуха,
ссора неинтересна. Но поскольку 5500 велосипедов украсть одному сложно, совершенно понятно, что следователь ему говорит, значит так, давай группу, кого помнишь из друзей своего вот этого вот там, родственника, брата жены. И человек начинает вспоминать, кого он знает из друзей. Значит, берут всех, потому что это 10 фур велосипедов. Но все так более-менее Ногинского, но они замели заодно сахалинского рыбака Спутина. И вот сахалинский рыбак Спутина с 2008 года сидит в городе Ногинске. Значит, там семья, там дети растут, там значит, мама. Он сидит в городе Ногинске и значит, ждет, когда следствие закончится. Следствие, конечно, рекорд. С 2008 года идет следствие о краже велосипедов. Какие-то велосипеды все время находят там, то в Туле, то еще где-нибудь. Конечно, потерпевшие не выезжают на опознание, потому что их не было, да, там все понятно. Но из-за таких сроков следствия решение о продлении принимается уже на уровне министра внутренних дел. И никто не может дело закрыть, потому что, ну, 6 лет, особо важные дела, какие-то создаются группы 8 раз, доходят до суда, потом особый суд обратно все это возвращает. А значит, сахалинский рыбак сидит в центре Ногинска, сам снимает, значит, комнату, окончил уже какой-то техникум, работает механизатором. Но это какая-то история про... Как человек застрял в лифте, прожил там всю жизнь. подписка о невыезде. А закрыть это дело нельзя. Ну как же так? Столько следователей по особо важным делам это расследовали. Столько людей, значит, Ногинский, то их сажают, то они выходят из тюрьмы. Там все это какая-то стрельба, там еще что-то такое. А он сидит в центре Ногинска, рыбак. И говорит, слушайте, напишите теперь мне статью, я домой хочу.
Написали.
Ну, написали, конечно, там. 6 лет.
Тем не менее, вот знаете, я когда смотрела за делом Магнитского, наблюдала за ним, мы столкнулись с тем, что вдруг выяснили в какой-то момент, что есть целая там организация жен заключенных именно бизнесменов, которые выступают против взяток. Да, которые нам старательно объясняли, что, вы понимаете, мужья сидят только из-за того, что с нас требуют деньги, чтобы улучшить их содержание в тюрьме. И мы это вынуждены платить, а тогда они сидят еще дольше. Да. И вот женщины объединились и говорят, что нет, мы вот против взяток. Но это очень какое-то разовое явление. Вот почему?
Нет, конечно, собственно, все организации правозащитные, а между нами нет никогда ни конкуренции, ни ревности, потому что, к сожалению, работы хватит еще на 1000 организаций. Самый главный мотив – не давайте денег. Не давайте денег никому. Ни нам, ни им, ни в тюрьму. Да? Вот деньги должны уйти из вашей жизни. Потому что, действительно, давая взятку один раз в тюрьме, ты не выскочишь с капкана. Не выскочишь. Делают по-разному. В основном ставят точечку в личном деле – в правом нижнем углу, да, который означает, что к вам приехал денежный клиент. Да? Никогда и ничего, то, что человек положен по закону, он не получит без денег. Никогда. Но это не самая большая беда. Дело в том, что, вот посмотрите, всегда, всю жизнь, особенно жен предпринимателей, в тюрьмах собирают и в колониях деньги на бесконечный ремонт тюрьмы. Бесконечные ремонты. В то же время выделяются бюджетные деньги на ремонт зон тюрем, столовых, комнат длительных свиданий. Что это означает? Это означает, что на ваши деньги будет отремонтировано что-то, да? А эти деньги украдены. Они у кого украдены? Они украдены у государства? Ничего подобного. Они украдены вот у детского дома, они украдены у больницы, у поликлиники. Хотите, чтобы это все творилось? Да? Хотите, чтобы у нас не было поликлиник, больниц? Давайте взятки дальше. Конечно, и вам будет хуже, вы будете последним по звонку, я вас уверяю. Кто же отпустит золотую курицу? Вы знаете, очень плохо быть на зоне электриком золотые руки. Вас никто никогда не отпустит. Всегда все будут говорить, знаете, вот это еще почини, это еще проведи, а еще вот это сделай, и следующее УДО твое. Ах, не вышло, судья нас не понял. А это мы с другим договаривались, судья опять не вышел, давай в следующий раз. Да, это все-таки полгода все время УДО, через полгода. А это не уйдешь. Поэтому электрик золотые руки и вот сотрудничество, взятки, помимо того, что морально еще и бесполезно, не выйдешь. И главное, очень опасно. Поссорился с женой, она не занесла взятку, например. И себя начали бить. Пока ты ей не дозвонишься, не помиришься, и не утрешься кровавыми слезами, не будешь рассказывать, что с тобой делают, чтобы она простила и принесла. А не принесет, так не жалко. Уже отработанный материал. Зачем? Только бороться. Вы знаете, еще просто я все время говорю, такой вот маленький-маленький совет. Вдруг кто услышит, вдруг кому пригодится. Наши маленькие друзья – санитарные врачи, пожарные и трудовая инспекция на зоне. Потому что такие же коршуны, как в СИН, точно такие же. Напишите жалобу пожарным, что у вас с пожарной безопасностью в камере плохо. Я вас уверяю, ваше ФСИНское начальство сделает все, чтобы вам было хорошо, чтобы вы такие жалобы больше не писали. Потому что приедут пожарные, которые обладают теми же техническими характеристиками, что и начальники ФСИН. И когда встречают... Это две орды. Это две орды, поэтому совершенно понятно, что в этой ситуации пожарные победят, и начальству придется давать взятку. Зачем надо? Вы две жалобы напишите, два раза взятки давать, то есть свои собственные деньги отдавать фактически. А если еще санитарному врачу напишите, а если еще трудовую инспекцию? Как-то так. Все-таки надо бороться теми же методами. Я вас уверяю, сэкономит вам силы, времени, средств, и будет чувствовать себя человеком-победителем.
Что вы ощутили, когда Ходорковский говорил о своей новой инициативе помощи политзаключенным, почему-то при этом как-то даже не упомянув вас?
Нет, ну вы знаете, тут опять же работы хватит всем. Мы с Ходорковским буквально там с первого месяца, наверное, его освобождения на связи, мы с ним встречались и общаемся, и общались. И у нас есть несколько совместных проектов, поэтому, что называется, попутного ветра, тут нет конкуренции. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы он не набил тех шишек, которые набили уже мы, пока встраивались в этот весь процесс, ну или набил их минимальное количество.
Например.
Я даже, пожалуй, возьму за пример его подельника Платона Леонидовича Лебедева. Вот, например, в этой ситуации Платон Леонидович Лебедев, его сажают, вот он собирается помогать путем выделения премии семье, которой, простите, все-таки там было несколько, я бы сказала, конкурирующих группировок. В общем, мы все люди. У нас у каждого есть какие-то свои там, семейные конфликты, скелеты в шкафу и так далее, и так далее, и так далее. Мы работаем с родственниками заключенных и понимаем, что вот не стоит отдавать преференции невестке, когда есть сильная мама. Не стоит разговаривать с предыдущей женой, когда есть конкурирующая, как бы текущая жена и так далее, и так далее, и так далее. Но это всегда грозит какими-то совершенно ненужными абсолютно конфликтами. Я думаю, очень быстро ты придет к этому, если хочешь помочь, да, например, оплати ребенку образование. Явное совершенно там добро. Или, я не знаю, оплати фундамент, поправь фундамент там, дома, в дом матери, если там дом покосился и так далее, и так далее. То есть какие-то вещи, которые, очевидны. А как семья будет делить 100 тысяч рублей, лучше нам этого не знать.
Вы знаете, меня немножко смутило то, что прозвучало, что именно фраза «политическим заключенным помощь». Вы вот для себя, глядя на судопроизводство в России, на применение закона, на практику, окружающую всю тюремную систему. Вы можете выделить для себя вот это понятие политических заключенных и, скажем, экономических?
Вы знаете, наверное, могу, хотя, по всей видимости, делать этого не стоит. Все-таки много-много лет я для себя этот вопрос решала и, в конце концов, сошлась со своими более опытными товарищами, которые все-таки прошли значительно более серьезный путь, чем я, собственно, мемориал. Они насчитывают сейчас порядка 40 политзаключенных, и приходится с этим соглашаться. Люди, которые конкретно пострадали за свои политические убеждения. Причем их количество где-то сокращается. Конечно, 6 мая, да, это чистый случай абсолютно. Или, например, случай Квачкова. Это чистый случай. Но готов ли, например, либерал Ходорковский помогать своей противоположности фактически Квачку, да, которая как-никак все-таки покушение на убийство, если называть вещи своими именами. Простите, а террористы по политическим мотивам – это что? Они политические или как? Поэтому не знаю. Я как раз не готова выделять политзаключенных. Или вы знаете, например, у нас есть случай очень характерный. В Пермском крае сидит группа товарищей, работников из администрации президента Российской Федерации. Об этом мало кто знает, кстати, сказать.
А что сидят?
Что сидят? Убийство.
Кого?
Знаете, дело там темное, судя по всему, сфабрикованное, кажется, да? Их как считать? Их куда относить? У них убийство, они работники администрации. Куда? Там кто-то что-то явно не поделил, там какие-то свои интриги, скандалы, расследования кремлевские, да, из кремлевской жизни, не наши. Да? Но вот их куда мы отнесем? Не знаю. Поэтому я рассматриваю так. Вижу дело, вижу приговор, вижу, что не было расследования. Простите. Какое? Есть у нас прекрасный совершенно знакомый, вы знаете, соль земли русской, идеальный синий воротничок. Прекрасный мужчина Саша Комаров. Ивановская область. Золотые руки, работник. Где-то он живет в Кинешме. И едет трезвый, хороший мужчина в усах, да, такой, знаете, на котором земля стоит.
Где вы такого в России нашли?
Они по зонам в основном все. Они все в основном по зонам. И вот он едет прекрасный, а навстречу ему по встречке пьяная милицейская машина, которая идет с ним в лоп-лоп, и, по-моему, двое полицейских погибают, один из которых начальник местного отдела милиции. Да, пьяные. Наш трезвый. Кого судят? Кому дали 6 лет? Нашему Саше прекрасному. Вот он кто? Совершенно понятно, да, что, может быть, большой крупный штраф, и хотя я не понимаю, как человек может увернуться от такого случая, да, когда ты едешь по своему ряду, не превышаешь скорость, трезвый, на тебя налетает пьяная милицейская машина. Вот кого тут? Тем не менее. Простите, 6 лет? 6 лет. Он кто? Прекрасный Саша Комаров. Он политический? Он сел из-за того, что у нас такая система. Вот так судят суды. А так судят суды, потому что раз в 4 года, все чаще и чаще приходится это делать.
еще и парламентские выборы, президентские, теперь еще местные выборы, отметают все претензии по выборам и гарантируют несменяемость власти. За это разрешен некий факультатив. То есть без решения проблемы с судами, без судебной реформы, вообще невозможно говорить ни о чем. А судебная реформа невозможна, соответственно, пока власть заинтересована. Ну, это взаимное такое пыление. Да, власти нужны суды, судам нужна власть. Ну, как? Конечно, Саша жертва именно этой связки. Он политический? Конечно, нет. Конечно, нет. Заведомо неправосудно осужденный. Вы знаете, я очень рада, что мы с вами разговариваем в Праге. Потому что это такое место, которое заставляет, например, меня лишний раз перечитать Гавела. Например. И лишний раз посмотреть все-таки на историю. На то, что все-таки Гавел создавал не комитет поддержки политзаключенных. Не-не-не-не-не-не. Он создавал комитет поддержки неправосудно осужденных. Потому что в своем знаменитом эссе он уже писал, что политика – это нравственность. Да, он так подходил к этому, что нельзя это отделять, нельзя судить это вот политически и давайте бороться за его права, простите, рядом сидящий Саша Комаров. Не надо за него бороться. Он хуже, он лучше. Да его можно сейчас вот просто показывать как выставочный образец, как выставочный экземпляр. Да, что вот таким должен быть хороший русский мужик. Вот таким. Давайте все будем такими. А с политзаключенным еще давайте, черт его знает. Да, вот вышел политзаключенный, конечно, 100% Акименков. 100% политически заключенный. Пошел на марш мира с лозунгом «Нет фашизма, нет либерализма». Спасибо большое. А кто тебя поддерживал? А какие либералы тебя на своем горбу вывезли? А вот Саша не пойдет. Он понятия не имеет, что такое либерализм, но голосовать теперь он точно пойдет. И уж не за партию власти.
Спасибо. Мы беседовали с исполнительным директором фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Далее в этом части круглый стол «Кавказский перекресток». Речь сегодня пойдет о легкости ведения бизнеса и коммерческом климате в странах Южного Кавказа и о том, почему Грузия стоит особняком довольно высоко в рейтингах, но и ее рейтинг в последние 2 года явно снижается. Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект армянской, азербайджанской, грузинской редакции «Радио Свободы» и радиостанции «Эхо Кавказа» ведет Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гагик Макарян, председатель Республиканского союза работодателей, из Баку экономист Октай Хагвердиев и из Тбилиси экономический эксперт Вахтанг Лежава, глава Центра политического анализа. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю обсудить данные последнего рейтинга Всемирного банка Doing Business 2015, в котором, как из названия, собственно, и следует, страны ранжируются по простоте ведения бизнеса. Согласно докладу, из стран постсоветского пространства лидирующую позицию сохраняет Грузия по этому показателю. Потом идут балтийские страны, Эстония, Латвия и Литва, 17-е, 23-е, 24-е место. Среди стран, которые еще входят в СНГ, лидером является Армения, 45-е место, Белоруссия, 57-е, Россия на 62-м месте, она совершила такой прыжок на 30 позиций, Азербайджан на 80-м месте, Украина на 96-м. Вот, собственно, я предлагаю сегодня обсудить эти показатели в отношении именно стран Южного Кавказа. Открытие предприятий, стоимость администрирования, налоговая нагрузка, расходы на коррупцию. Вот такие основные какие-то параметры, которые в этом рейтинге учитываются. Я предлагаю начать нашему эксперту из Тбилиси, Вахтанг Лежава. Скажите, Грузия на самом деле в рейтинге тоже опустилась? Ну, скажем так, существенно она опустилась еще в прошлом году. Она была на 8-м месте, стало на 14-м, в этом году на 15-м. Власти утверждают, что это происходит из-за того, что изменилась методика подсчета. Оппозиция, наоборот, говорит, что изменились условия ведения бизнеса. Как вы оцениваете вообще, действительно ли произошли какие-то кардинальные изменения в условиях, либо действительно подсчет просто иной?
Надо в первую очередь сказать, что в прошлом году Грузия была 8-й в рейтинге и так и осталось. Просто в этом году по новой методологии пересчитали прошлогодние результаты, и Грузия получилась по новому пересчету на 14 месте по состоянию прошлого года. После этого немножко ухудшился рейтинг, и сейчас она на 15 месте. Тут много спекуляций насчет изменения рейтинга, но надо сказать, что это первый год за все время существования этого рейтинга, когда Грузия не зафиксировала ни одной из реформ. Были годы, когда Грузия была глобальным лидером не только вот по сути реформ, но и по численности проведенных реформ. В этом году реформ не было. Другой вопрос, новая методология, как повлияла на рейтинг Грузии. Если посмотреть, там новая методология в трех индикаторах. И во всех этих трех индикаторах у Грузии не ухудшилась ситуация. И в одной из них по банкротству даже улучшилась. То есть говорить, что там новая методология негативно повлияла на рейтинг Грузии, не подтверждается фактами. У Грузии ухудшилась ситуация сравнительно. То есть другие страны предприняли какие-то шаги, которые их рейтинг улучшили, а по сравнению у Грузии результат ухудшился. Где Грузия ухудшила свой рейтинг, это по налогам. То есть и там 16 позиций отход от того места, которое Грузия в прошлом году занимала. И там то же самое, в Грузии налоги не поменялись, законы в этом отношении никак не ухудшились. Но ухудшилось, как видимо, администрирование налогами. То есть если в прошлом году корпорации, бизнесы там декларировали, что им надо где-то 260 часов в год на налоги, то в этом году это уже стало 360 с чем-то, да? То есть на 80 часов бизнесам надо больше времени в год, чтобы декларировать свои доходы. И вот как раз в этом отношении самое значительное ухудшение, и это сваливать на какую-то методологию и так далее не следует и не подтверждается никаким фактом. То есть надо делать реформы. Стоять на месте не означает, что ничего не ухудшится, потому что другие станут лучше, и просто вот администрирование в некоторых случаях ухудшилось.
А скажите, пожалуйста, вот вообще насколько этот рейтинг объективен? Ведь речь, по сути, идет об опросе бизнесменов, да? Я просто пытаюсь понять, каким образом российские, например, показатели в этом году прыгают на 30 позиций вверх. Неужели условия ведения бизнеса в России, допустим, настолько улучшились?
Это не только по опросу, там и анализ законодательства и так далее. Надо сказать, что последние 2 года Россия сделала несколько таких значимых реформ, то есть это не так просто, что там бизнесмены проснулись и на другой день там отреагировали позитивно. Там реформы провели россияне, и это отразилось на рейтинг.
Что ж, спасибо большое, Вахтанг. Давайте теперь поговорим с нашим экспертом из Еревана, Гагик Макарян. Гагик, ну, Армения среди стран СНГ лидирует, но это 45-е место. Нельзя сказать, что это лидер рейтинга. Как бы вы определили слабые места Армении? В чем они, собственно, заключаются? Где самые большие проблемы у армянского бизнеса?
У армянского бизнеса, скажу, что вот по годам еще остаются некоторые пункты, которые как-то медленно решаются. Это, в первую очередь, разрешение на строительные какие-то, значит, лицензирование, документации, там разрешение на проведение строительных работ. Они, в общем-то, очень пока что остаются бюрократическими. И много времени на это тратят, и потом разные структуры у нас, к сожалению, нету в этом плане еще вот системы одной точки, где они могут получить все соответствующие сервисы. И вторая проблема, это тоже вот связанная с этим, как дальнейшее продолжение, когда нужно получить тоже соответствующие документы и значит, проекты по обеспечению электричества, там, провоз электричества и так далее, да. И это тоже вот маленький сдвиг положительный, но все-таки оба имеют маленький сдвиг, одной единицы, но это почти вот эти проблемы пока что высокими остаются, к сожалению. Например, по строительным работам мы сейчас 81 набираем ранг, а значит, по электричеству, значит, 131. Ну, у нас получились интересные успехи в том плане, что касаются, например, по оплате налогов. Вообще Армения в этом плане немножко была, значит, в последних местах, но в этом году был такой хороший рывок, можно сказать, на 32 единицы. От 73 сразу мы перешли на 41. Это связано с тем, что много сейчас ведется работа и разъяснительная, и, значит, чисто административная работа, чтобы налоги могли оплатить, значит, все, что все равны перед законом.
А и, это приносит какие-то результаты реальные?
Да. Вот есть какие-то... Я вам даже скажу, что в мае в этом году, когда у нас появился новый премьер-министр и новое правительство, была встреча с большими, значит, представителями бизнеса, 150 примерно предпринимателей приняли участие, я тоже там был. И премьер-министр объяснил ситуацию, что насколько это важно, что мы должны уже идти на прозрачные вот такие сдвиги, эти шаги. Не столько вот так нажим закона, скорее вот такие беседы и встречи, даже единичные, дали хороший результат. И уже сейчас несколько десятков миллионов долларов уже они оплатили. Но параллельно к этому те, которые не соглашаются, говорят, что у нас все нормально, то они там уже органы проводят соответствующие исследования. Это не проверка, а исследование, если там они найдут какой-то уже повод, могут в этом плане уже открывать соответствующую, значит, проверку. И кроме того, уже дают новые бумажки для оплаты. И многие уже, в общем-то, друг друга смотря, потихоньку к этому идут. Конечно, трудно сразу все это вот так оживить, вот этот процесс, но уже, например, можно сказать, за 6 месяцев, за полгода уже с мая до сегодняшнего дня, уже несколько десятков миллионов, это, я думаю, уже хороший результат. Конечно, там потенциал совершенно другой, достаточно большой. Я даже об этом говорил премьер-министру месяц назад, мы встречались. Но я скажу, что пока работают нормально, спокойно. И важно, что здесь тоже работа ведется так, чтобы не привести какой-то ущерб экономике, потому что в зависимости, кто как оплачивает, насколько готово это предприятие сейчас оплатить сразу такую сумму, которая, может быть, решающим является для его бизнеса и так далее. В этом плане вот так спокойно, да, путем переговоров.
Гагик, а то, скажите, а вообще вот, вот этот рейтинг, да, я правильно понимаю, что все-таки Армения обращает внимание на этот рейтинг и каким-то образом пытается повысить свой рейтинг?
Это я вам скажу, что даже на высоком уровне, начиная от президента, когда он бывает в разных странах и встречается тоже диаспоры в разных странах или внутри, это нам очень важно для инвесторов особенно, потому что это хороший инструмент, что можно показать, убедить, что есть хорошая возможность, тем более, что многие армяне заинтересованы и сейчас тоже внедрить какие-то финансы и начинать какой-то бизнес. Поэтому официальный такой ранг, тем более такой авторитетной такой организации, как Всемирный банк, конечно, и мы всегда стремимся как-то улучшить.
Что ж, спасибо. Давайте послушаем эксперта из Баку, Октай Хагвердиев. Октай, место Азербайджана 80-е. Это достаточно низкая позиция, но, видимо, азербайджанские власти не так заинтересованы в привлечении инвестиций, есть и внутренние источники. Какие основные проблемы, собственно, у азербайджанских предприятий, в чем они заключаются, и объясните, почему такое низкое место в рейтинге?
Во-первых, я должен отметить, что 80-е место Азербайджана не совсем соответствует действительности, потому что по тем критериям, которые определяются это место, как раз по этим критериям у нас очень большие успехи за последние 3-4 года особенно. Вы знаете, у нас есть программа развития ненефтяного сектора экономики. Это что значит? Это значит, что там государство практически не участвует. Там частные инвестиции идут. Кстати говоря, если бы у нас, как говорится, атмосфера развития была бы негативной, то у нас за 9 месяцев, значит, в Азербайджан 9 миллиардов иностранных инвестиций поступило. Из них, правда, многие говорят, что все идет в нефть, ничего подобного. Примерно половина действительно нефтяной газовый сектор идет. Все остальное идет на развитие ненефтяного сектора, и все эти инвестиции – частные инвестиции, иностранные частные инвестиции. Если бы здесь была бы нехорошая атмосфера для инвестирования в нашей экономике, вряд ли сюда кто-нибудь пришел. Это во-первых. Во-вторых, даже по этому рейтингу Азербайджан вошел в десятку по наибольшему количеству количество реформ в области бизнеса, регистрации собственности и уплаты налогов. Это не мы говорим, это они говорят. Если это так, то почему мы должны быть на 80-м месте, тоже нелогично. Кроме того, по многим показателям мы на 30, на 50 мест ушли вперед. Опять же, непонятно, почему так получается, что мы практически, ну, если по новой методологии мы на 8 мест вперед пошли, а по старой методологии мы на 3 пункта упали. Поэтому к этим показателям, ну, по крайней мере, я имею в виду Азербайджан, мы с большим, так сказать, сомнением
Октай, относимся, ну, вот вы можете, наверное, к нашему месту. Да, вы, наверное, можете сравнить простоту открытия предприятия, ведения бизнеса, там, налогового администрирования в Азербайджане и в Грузии, например.
Да, да, да.
И как вы...
Вот я вам скажу, самая большая реформа, или, можно сказать, самая эффективная реформа относится к переходу электронной системе. Во всех этих критериях, о которых я только что говорил. За последние 3 года полностью вся налоговая система перешла на электронную систему. Регистрация собственности или там передача одной собственности, другой собственности. Потом страховых взносов, открытие бизнеса. Вообще у нас практически за 2-3 дня можно оформить бизнес. Я не хочу много времени отнимать. Я тоже, как говорится, не первый год в этой области работаю. И есть вещи, с которыми я 100% согласен. Но когда 80-е место, при тех достижениях, которые мы сделали, я не хочу сказать, что у нас полностью проблем уже нет в этих делах. Конечно, есть они. Но, по крайней мере, мы могли бы быть где-то в 20-ке, 30-ке, вот так, да? Вы правильно подметили, что зачастую, в большей части, это я убедился даже по своей бывшей работе, да? Здесь, допустим, инвестор какой-то приезжает, что-то предлагает, мы ему отказываем по каким-то причинам, он уезжает и потом там говорит, что в Азербайджане очень плохая атмосфера для инвестирования. То есть это опросом делается, и вообще любой опрос, он носит субъективный характер. Если у меня сегодня с утра хорошее настроение, и мне если зададут вопрос, стакан полный или пустой, я смогу как оптимист ответить. А если настроение плохое, я по-другому скажу. Поэтому это все очень субъективно, но тем не менее весь мир, как говорится, обращает внимание на эти рейтинги. Причем не только по этой части, и по коррупции, например, или там по другим делам. Поэтому, конечно, мы согласны с тем, что мы вошли тоже в этот список, нас где-то тоже показывать и так далее, но мы не согласны с местом, которое нам дают. Это место совершенно не соответствует тому реальному положению, которое есть в Азербайджане.
Что ж, Октай, спасибо. Теперь у меня вопрос в Тбилиси. Вахтан Кляжава. Скажите, вот мы как-то не обсудили с вами конкретные проблемы, которые сегодня возникают перед предпринимателями, которые работают в Грузии. Я, правда, хотел бы немного сместить акцент. Мы постоянно все время говорим об иностранных инвесторах. Почему-то у нас такой вот приход инвесторов откуда-то извне. Грузинский предприниматель в каких условиях сегодня работает? Каков прессинг, допустим, налоговых служб, насколько сильный контроль осуществляется. Вот по этим параметрам вы могли бы как-то более конкретно нам обрисовать ситуацию?
Надо сказать, что про иностранные инвестиции забывать не надо, потому что в маленьких экономиках, у которых нет своих ресурсов, иностранные инвестиции имеют очень большую роль. Так что это не преувеличено, и о них надо говорить. Но, конечно, это не означает, что надо забывать о местных инвесторах и местных предпринимателях. Что можно сказать? Ну, в принципе, это хорошо отражено в росте экономики. Вот в прошлом году Грузия выросла только на 3%, то есть 3% может для Франции или Австрии это хороший результат, но для Грузии и экономики, которая находится вот в стадии развитие – это очень низкий результат, это половина того роста, который Грузия зарегистрировала в среднем за последнюю декаду. Там было в среднем 7%, включая вот год войны с Россией и год мирового кризиса. То есть это ухудшило средний показатель, но все равно он был 6-7%. В этом году планируется 5%, но я немножко скептически отношусь к этой цифре. То есть это показывает, что экономика не очень быстро растет. не быстро растет, потому что, видимо, у местных инвесторов, предпринимателей нет оптимизма. То есть экономика во многом связана не только с продуктивными частями народного хозяйства, но и в основном, по моему наблюдению, это исходит из морального и психологического состояния бизнесменов. То есть если у них оптимизм, они больше берут на себя риск, меньше страхуются, и больше инноваций, больше инвестиций, и больше роста. А если они стараются застраховаться, откладывать свои решения и так далее, тогда экономика растет медленнее. То есть вот, видимо, последние два года у грузинских предпринимателей вот это какое-то чувство.
А с чем
чувство,
вы это связываете?
С экономической политикой правительства, которое, если так фигурально сказать, делает шаг вперед, а потом два шага назад. То есть какие-то есть решения, которые они не могут реально объяснить, потом эти решения не очень совпадают друг с другом. Для бизнесменов ясность — это самое главное. Может, там политика может не нравиться, но если эта политика ясная, то предприниматели понимают, как подстроиться к этой политике. Самое худшее, когда политика не ясна, и каждый день нужно или можно ожидать чего-то нового, которое может быть положительным, может быть негативным, но сложно это вот просчитать в своих рисках, когда вот делается бизнес-план или принимаются решения. Вот эта неясность, я думаю, что самая большая проблема для грузинских предпринимателей сейчас.
Да, получается, что нахождение на высоком достаточно месте в рейтинге Всемирного банка по простоте ведения бизнеса все-таки не обязательно ведет к экономическому росту. Спасибо большое, Вахтанг. У меня вопрос в Ереван, Гагик Макарян. Гагик, ну давайте мы тоже продолжим размышлять на ту же тему, которую нам подал Вахтанг Лежава. Да? Собственно, какой настрой сегодня у армянских предпринимателей? Как они вообще смотрят в будущее? Насколько вот эти вот изменения, которые в последние годы в Армении делаются, в том числе и для облегчения простоты ведения бизнеса и так далее, как это все влияет?
В Армении тоже очень часто разные реформы стараются, в общем-то, внедрить, изменить к лучшему, как всегда говорит правительство. Это, конечно, создает определенную неопределенность в том плане, что вот, когда часто меняется, они тоже действительно иногда трудно планировать, тем более, что когда они под кредитами находятся и так далее, им управлять процессом иногда становится сложным. Но я вам скажу, что начиная с прошлого года, но особенно в этом году, новое правительство очень такие храбрые, я могу сказать, шаги сделало. Они, во-первых, достаточно ясно ввели семейный бизнес, категорию семейного бизнеса, который означает, что минимум два человека из одной семьи, там родители, либо, значит, родители и сыновья, или там дочери могут, когда они живут под одним адресом, то есть в одном доме, они могут создавать бизнес, и тут, если годовой оборот до 45 тысяч долларов, то они ничего не оплачивают. То есть это освобожденный от налогов вариант. Тем более это интересно для Армении, потому что у нас много мигрантов в зарубежных странах, которые как трансферы, значит, высылают денежные средства домой. И тут на маленькие даже денежки можно придумывать семейный бизнес. Это очень хорошо, и это очень важно, потому что он в налоговом плане, может быть, не дает государству определенную пользу, но с точки зрения занятости очень важно, потому что если, предположим, что 10 тысяч родители решили создавать бизнес, то это можно умножить на 2, потому что минимум 2 человека, то получается сразу 20 тысяч рабочих мест, вот так скажем. Вторая категория, которая тоже в этом году достаточно интересно изменяется, это для малого предпринимательства. Это годовой оборот до 145 тысяч долларов. Там 3,5% налог. И получается, что в каждый, значит, раз надо оплатить так порядка 5 тысяч долларов всего-навсего. Это тоже очень интересно, особенно для производителя и так далее. И там в этом году даже, значит, учитывая тот факт, что из-за миграции снизилось физический покупатель, можно сказать, то государство пошло на то, что они снизили, значит, этот процент с 3,5% до 1% для торговых маленьких предприятий. Конечно, тут ввели очень интересный пункт, который немножко проявил определенные недовольствия, и государство сейчас до 1 февраля решило этот пункт пока не применять, это то, что государство сказало, что вы должны 100% документировать свои торговые объемы, чтобы мы могли следить, от кого что вы покупали, что продали. Но это немножко сложный вопрос. Мы сейчас тоже стараемся улучшить закон в этом плане, но можно сказать, что все-таки 1% – это хороший вариант. И третье, значит, интересное то, что мы уже сейчас в парламенте обсуждаем, это то, что для бизнеса уже, неважно, это маленький или вообще большой, для бизнеса, которое будет создано при граничных территориях Армении, то оно вообще полностью освобождается от налогов. Налог от НДС, налог от прибыли. Если это налог от оборота, который 3,5%, то тоже это. Если это, значит, подоходный налог, то это тоже. То есть получается, что это вообще полностью освобождается от налогов ради того, чтобы в этих территориях мог бизнес развиваться.
Я так понимаю, это и как-то связано скажу, с вступлением в евразийское таможенное пространство или что?
Нет,
это какие-то проблемы?
Нет. Это абсолютно с этим не связано. Это проблема в том, что из-за миграции, особенно вот в селах или приграничных территориях освобождаются, либо там инфраструктура не то, очень развитая, и бизнес не всегда идут туда, значит, создавать свой бизнес.
Ну, понятно, да, это отдельная все-таки тема, для этого, да, приграничная
торговля. То есть это положительное такое настроение дает уже нам.
И а это того, выражается в каких-то конкретных показателях, результатах, что темпы экономического роста растут в Армении? Как вообще это все влияет? Вы перечисляете?
Ну, в этом году планировано 5,2, но АМФ дает более такие заниженные проценты. Ну, у нас, например, в отношении сельского хозяйства информационные технологии, переработка и обработка пищевых, выпуск пищевых продуктов и так далее, они хорошо развиваются.
Ну, спасибо, Гагик Октай Хакгвердиев, Баку. Октай, ну вот вы тоже перечислили ряд действий, которые совершило азербайджанское правительство для того, чтобы облегчить каким-то образом работу предпринимателей. А есть какие-то результаты? Вот вы упомянули, в частности, программу развития нефтяного сектора. Он развивается? Там есть какой-то... Как это вообще все выглядит?
Ну, во-первых, у нас есть Национальный фонд поддержки предпринимательства. Это средства из бюджета. За последние 3 года около $1 миллиарда кредитов выдано вот предпринимателям на развитие малого и среднего бизнеса и по ставке всего 2%. Кроме иностранных инвестиций, у нас есть еще государственные инвестиции, еще есть внутренние частные инвестиции. Вот внутренние частные инвестиции наши национальные компании, там, холдинги, деньги и так далее, они тоже инвестируют в экономику примерно ежегодно где-то $2-3 миллиарда, именно частные инвестиции. А что касается результатов развития предпринимательства, я должен вам сказать, что у нас не нефтяной сектор, темпы роста составляет 8-10% ежегодно. У нас внутренний валовой продукт, можно сказать, что сейчас в большей степени именно от не нефтяного сектора зависит уже удельный вес формирования валового внутреннего продукта достигла 55% не нефтяного сектора.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку экономист Октай Хакгвердиев, из Еревана Гагик Макарян, председатель Республиканского союза работодателей, и из Тбилиси экономический эксперт Вахтанг Лежава, глава Центра политического анализа.
Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект армянской, азербайджанской, грузинской редакции «Радио Свободы» и радиостанции «Эхо Кавказа» вел Демис Паландов. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. А также следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и на iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго, счастливо!